кого-то сегодня, между прочим, праздник, кого-то сегодня в пионеры принимают. А у нас сегодня объявленная война на радиостанциях Москвы. Итак, родительское собрание начинается сегодня. Оно посвящено действительно теме очень серьезной. Учитель-ученик, необъявленная война. Чуть позже скажу, что за повод у нас такой, поговорить на эту тему. Представлю участников сегодняшнего собрания. Ефим Рачевский, директор Центра образования Царицына. Добрый день, Ефим Владимирович, здрасте. Член общественной палаты.
Да.
Добавляем обязательно.
Желающий воевать.
Был первым пионером?
Пионером был и комсомольцем был.
Да,
и
хорошо,
дальше был.
Хорошо. Владимир Сопкин, директор Центра социологии и образования Российской академии образования, академик, доктор психнаук. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Были пионером?
Был Звеньевым.
А комсомольцем?
Обязательно.
Не исключали?
Из комсомола нет, не исключали.
Нет, хорошо. Марк Анискин, впервые на программе это называется. Марк Анискин, учитель истории и обществознания школы номер 1415. Добрый день, Марк. И тоже были пионером. Даже октябренком. Поближе к микрофону. Так. Ну хорошо. Значит, больше мы не будем про пионерскую организацию сегодня вспоминать.
Пионер?
А куда же я денусь?
Хорошо. Не исключали?
Да нет.
Представляли ли бы такой случай интересный?
Ой, Господи, боже мой. Я вас умоляю. Повод для нашего разговора. Жуткое совершенно письмо я прочитала на сайте газеты.ру. Там они часто публикуют письма трудящихся. Ну, вот у себя в разделе образования очень активно участвуют на различных обсуждениях как учащиеся школы, так и учителя, так и родители. Я процитирую тут несколько фрагментов из этого письма, которое заставило нас с нашими коллегами обратиться к теме «Учитель-ученик. Необъявленная война». Письмо от учительницы. Работаю в образовании 7 лет, чуть ли не со следующего дня после получения диплома. По специальности учителя русского языка, литературы и истории. По призванию прежде всего историк. А дальше рассказывает учительница, как она попала в одну из школ в одном городе и что она там увидела, как ведут себя дети. На уроках бесконечные переговоры по мобильному, беседы друг с другом. Директор издал приказ о запрете пользования мобильными на уроках, не подействовало. Хуже, начали включать плееры, аргументация насчет них, директор ничего не говорил. Попробуй отобрать, тут же крик, это наша собственность, мы на вас жаловаться будем. Но любое замечание, вы не имеете права, за что боролись, на то и напоролись. От одного своего ученика слышал связанные слова один раз за три четверти, а когда он начал мне разъяснять права ребенка, я спрашиваю, а обязанности у вас есть? А он без всякой паузы. А обязанности у учителя. Самая распространенная фраза учеников 5-6 класса. Тройку вы нам все равно обязаны поставить. Обязаны, ясно вам? Одна пожилая учительница после того, как на ее уроке произошло что-то подобное, в приватной беседе сказала мне, нас низвели до уровня поломоек. Уборщица, кстати, может еще поругать. Учитель, ну что вы, сразу же жалобы. Как-то я сделала замечание за то, что дети бросались друг в друга хлебом. Начала рассказывать про блокадный Ленинград и так далее. Результат. На каждом моем уроке в этом классе появляется пакет с хлебом. И хлеб летал из угла в угол. Дальше она рассказывает историю, как один из родителей избил учительницу просто на глазах у всего класса. Милиция и прокуратура возбуждение уголовного дела отказали, хотя медэкспертиза факт побоев зафиксировала, но не убил же и даже в больницу не отправил, значит, нет оснований. И как в этих условиях повели себя органы руководства образованием, замучили школу проверками. Показательно, не правда ли? Учителя можно оскорблять, бить, а потом еще и проверять его работу. Если это не полное бесправие, то что же тогда? А я вот дура, хочу работать с детьми. Я потомственный педагог, меня с детства учили, что давать другим людям знания – это лучшее призвание. Я, да простят меня работники торговли, торговать не пойду. И секретаршей в фирму не пойду, потому что каждый человек должен быть на своем месте. Только вот это место, как в окопе на передовой. Чья злая воля сделала учеников и учителей врагами и объявила между ними войну. Вот такое письмо, я позволила себе его так процитировать достаточно подробно, мне кажется, это важно, которое, собственно говоря, послужило названием сегодняшней передачи «Учитель-ученик. Необъявленная война». Ефим Лазаревич, ваш комментарий.
Почему я первый?
Ну кто? Вы директор.
А, я здесь. Вы знаете, что меня зацепило в этом письме? Два слова. Слово «война» и слово «низвести до уровня
поломоек».
Поломоек. Вообще-то, да, поломойки во всем мире – это очень уважаемая профессия. Это тоже надо уметь делать. И мне кажется, что вот этот уровень – это тот, до которого человек сам себя не сводит, в первую очередь. Понимаете, когда наш народ получает диплом, где написано там «учитель», это еще не значит, что он учитель. Потому что учитель и педагог – это не одно и то же. Я не хочу говорить вот эти красивые слова о призвании там, и так далее, но профессионализм учителя как раз в том и заключается не просто в мирном сосуществовании, а в конструировании диалогов. Поэтому я бы как раз предложил призадуматься тем моим коллегам.
Их немало.
Их немало, я точно знаю, что их немало, которые хотят, чтобы перед ним смиренно как-то преклонили колени только потому, что у них в дипломе есть такая запись.
То есть вы считаете, это вина учителя, прежде всего?
Вы знаете,
вот подобное поведение детей
считаю,
в школе.
Я считаю, что всегда в конфликте, да, первый шаг должен сделать сильный. А в данном случае по правовому статусу своему учитель, директор, завуч, они сильные.
Марк, вы работаете в обычной школе, да? Вот сталкивались вы с такими проявлениями неуважения по отношению к учителю, мягко говоря?
Регулярно. Такие все примеры мне и попадались, я слышал от массы своих коллег. Но я хочу сказать, что я не считаю, что идет война. Происходит совершенно нормальный конфликт, как между женой и мужем, как между родителями и детьми, между начальством и подчиненными, между властью и народом. То есть это взаимодействие людей как бы с разных точек зрения, и я очень согласен с мнением, что учитель должен стремиться как-то исправлять эту ситуацию и повлиять на нее, потому что учитель – это взрослый, образованный человек. Но с другой стороны, сейчас такие тенденции в нашем обществе, что ребенок не всегда ведет себя в тех рамках, в которых ведут себя приличные люди.
Конечно.
Отсюда как бы некоторое обострение, но о войне нельзя сказать.
Но у вас были такие педагог... вот ваши практики, были такие конфликты, которые выходили уже за рамки отношений ваших конкретных с конкретным ребенком. И вам приходилось прибегать к помощи директора, вызывать родителей и прочее, прочее.
Были. Но чем больше я работаю, тем таких случаев меньше, потому что опыт позволяет находить выход. И труднее всего тем учителям, у которых плохо с чувством юмора, потому что любую ситуацию можно спустить на тормозах, каким-то образом смягчить. Но бывают случаи, в которых даже вот при своем опыте я иногда теряю самообладание, мне нужно... Перед следующим уроком очень сильно помедитировать, чтобы вернуться.
Конечно, потому что я вот читаю это письмо и понимаю, хотя вот Ефим Лазаревич так как бы однозначно приговорил несчастную учительницу к профнепригодности. А мне кажется, что это просто такой вообще крик отчаяния у человека. Просто отчаяние. Она
да,
не понимает, что
делать. Да, она в
отчаянии,
это точно. Может быть, ей сменить профессию?
Понятно. Пожалуйста, Владимир Сопкин.
Ну, вы знаете... Вот если брать слово «война», то там выигравших и победивших не бывает никогда.
Поэтому... В школе вы имеете в виду?
Ну, вообще по войне не бывает победителей. Я думаю, что это вообще неверная постановка вопроса. Реально, конечно, школа сегодня, это не надо на это закрывать глаза, это довольно конфликтная ситуация. И она, вот по нашим опросам, около четверти только детей говорят, что у них не было конфликтов со своими преподавателями. Но дело в том, что на разных возрастных этапах, во-первых, разные конфликты, и природа этих конфликтов разная. Где-то конфликт учителя с первоклассником – это один да. конфликт, а конфликт с семиклассником
вот –
это другой.
Тут пятый-шестой класс вот у этой женщины.
А десятый-одиннадцатый – это третий конфликт. Там уже и мировоззренческие расхождения, и больше претензий к профессионализму учителя, которых нету совершенно у малышей. Они просто это не оценивают. Поэтому это сложный такой комплекс вопросов, связанный с возрастом. Но мне кажется, еще очень важный момент – это то, что учитель, сама профессия учителя – это публичная профессия. Это не наш индивидуальный конфликт между мной и конкретным учеником только. Он всегда выносится на площадку общественных отношений класса и школы. Поэтому здесь умение учителя вот вести себя в этой публичной ситуации, не переводить ее в личностные отношения и вязкий конфликт, там, преследование и так далее, ученика, что тоже бывает. Мне кажется, это очень важно. Вот мы проанализировали, ну, более 200 интервью с учителями по поводу конфликтов, их конфликтов с детьми. Надо сказать, что очень близко к тому, что вы говорите. На самом деле, очень самокритичная позиция учителя к самому себе. Он склонен, вот по массе этих сочинений, я вот вижу в результате анализа, что это очень самокритичная позиция, которая, конечно, фиксирует и социальный статус низкий учителя, и его невозможность решать ситуацию, и сложности отношения с семьей. Причем, когда мы говорим о конфликте, это не только конфликт вот здесь на классном уровне. Чаще всего он замыкается на отношения школы и семьи. Это привлечение в этот конфликт и родителей ребенка, и ученика, и так далее. Поэтому, мне кажется, мы затрагиваем, на самом деле, вот сегодня, очень сложную проблему современной школы. Вот как организовать эту школьную жизнь, как культуросообразное, полноценное проживание ребенком своего возраста, который не может быть без конфликтов, понятно. Но как эти конфликты перевести в продуктивный способ решения своих проблем? У меня могут быть проблемы в учебной деятельности. Я могу отставать, не успевать и так далее. И по поводу этого часто возникают конфликты.
Понятно.
Но как в этом смысле учителю помочь ребенку разрешить свое неумение, отставание, невозможность? То есть оказать то, что называется педагогической поддержкой. Вот как перейти в эту позицию?
Но вы тоже считаете, как и Ефим Лазаревич, что здесь учитель всегда виноват?
Нет, я не могу сказать. Я не могу сказать, что учитель всегда виноват, и есть и хамство, и невоспитанность, и которая идет со стороны ученика, это, безусловно, тоже есть, и это сложно справиться.
А общая культура, как я понимаю, речь идет вообще об изменившейся культуре взаимоотношений между учителем и учеником,
нет,
и классом.
Нет.
Нет?
Нет.
Вот эти разговоры по мобильному, реплики с места.
Меня посетила одна светлая мысль, Ксения, знаете, какая? В 7 классе я был очень сильно влюблен в девочку Люсю Кречетову, я с тех пор не видел. И одна не очень умная учительница, тогда мобильников не было, мы записки тогда перебрасывали, да, мою любовную четверостишие зачитала публично. После этого я написал частушки про эту учительницу.
Юану матерные. Кирилловну.
Ну, конечно, матерные, да. После этого последовали репрессии, вызов родителей и так далее. Знаете, в чем отличие? На самом деле, вот эта конфликтная зона, мне кажется, она была всегда. Вряд ли мы найдем вот в этом здании людей, которые никогда не конфликтовали с учителями. Ну да, были сейчас мобильники, были записки. Была одна месть, сейчас другая месть. Изменилась позиция родителей. Вот в те времена, когда мы были школьниками, родители большей частью вставали на позицию школы и учителя. Еще бы, это ведь государство. Сегодня родители чаще встают на позицию своего ребенка, понимая, что ребенок для них – это самоценность, а школу можно поменять, ну, к примеру, я говорю, или обойтись вообще без нее. Вот ее сознание, мне кажется, сильно поменялось. В этом ничего дурного нет, это закономерно.
Но есть еще вот один момент, если сравнивать с теми временами, все-таки проблема неравенства социального, она обращается и на школу.
Ну, я просто хочу еще одну цитату из этого же письма вам привести в качестве примера. Абсолютно правильно вы это заметили. Наша же респондентка пишет. «У любого из моих коллег по этой школе в запасе есть подобная история. Родители либо слишком издерганы своими проблемами, либо смотрят на учителя, как на кого-то, кто стоит по социальной лестнице много ниже. Еще бы, все в курсе, какие деньги за свой труд получает учитель. Благополучные папочки и мамочки учителей за 100% идиотов держит, раз те за такие деньги работают». Ну вот тут еще есть, конечно, такое презрение к богатым мамочкам.
Да, это социальная зависть называется.
Марк, мяукнуть, пожалуйста.
Да? Я не думаю, что со стороны учителя идет социальная зависть. Я просто хочу маленький примерчик привести. У меня был чудесный ученик, совершенно глубокий, такой духовный, ну, радость для учителя. И через пару лет после окончания школы в интернете я у него уже прочитал, что люди, которые зарабатывают меньше 200 тысяч, понятно, что не рублей, это не люди. Потому что это совершенно духовный и интеллектуально полноценный мальчик. То есть вот это все-таки
Он подрос.
Извне школы, а не от учителя. Вот это вот. Я никогда, вот, например, не завидую. Я, вот вы сказали, это пафосные слова. Я обожаю свою профессию, и мне завидовать нечему. Я счастлив, что я хожу.
Но они же все равно понимают прекрасно, что какой порядок цифр сегодня фигурирует в качестве зарплаты учителей. Особенно старшие школьники, они же все-таки тоже это, видят эту разницу. Сколько человек должен, по идее, получать, сколько он получает. Здесь нет никакого вот по отношению к вам, не было таких вот случаев высокомерия или презрения, или вообще вот этот разговор. Как вы вообще можете работать за такие деньги?
Регулярно.
И что вы говорите?
Я не отвечаю на такие вопросы. Они меня обижают.
А как вы можете работать за такие деньги, кстати?
Во-первых, я вырос в Советском Союзе, и мои потребности не так велики, как у молодежи, что естественно совершенно. Во-вторых, когда вот были совсем плохие времена, я стоял перед выбором бросить работу и идти искать, и было что найти. Но я по ночам подрабатывал, на машине бомбил, а утром шел на работу, потому что бросить ее, любимую, приносящую удовольствие, мне не было сил.
Но на сегодняшний день вот такое социальное неравенство, оно существует в школе между учениками и учителями?
Вы знаете, мне повезло. У меня очень приличные классы попадаются, ну, за редким исключением всякое бывало. И я чувствую себя очень комфортно. То есть, когда ко мне ученики нормально относятся, что мне ощущать, кроме удовольствия?
Хорошо. Я еще раз, кстати, не напомню нашим слушателям, что, конечно же, вы можете принять участие в нашем разговоре, поэтому я напомню номер телефона 363-36-59 и номер смс +7 985 970 45 45. Один из способов разрешения такого рода даже не конфликтов, а даже не знаю, вот как вы, чтобы вернуться именно к каким-то договорным отношениям, это как раз возможность заключения трехстороннего договора, о чем тоже говорят наши чиновники от образования. Вполне возможно, что в ближайшее время мы к такой системе в школе придем, когда родители будут заключать договор со школой. То есть, я так понимаю, что там такой треугольник, о котором мы уже когда-то говорили вот при участии Ефима Лазаревича. Учитель, ученик и родитель. Заключается договор, формулируется список требований каждой стороне, да, и, пожалуйста, и дальше исполняйте. А если что, подавайте иск в суд, и вот там ваша ситуация будет рассматриваться, можно в арбитражном суде. Я не знаю, насколько это является панацеей вот от такого рода случаев. Может быть, мы об этом подробнее поговорим во второй части. У меня тоже есть комментарии по этому поводу. Пожалуйста, Владимир Сопкин, вам слово.
Ну, я считаю, это очень правильно.
Договор,
да, договорные отношения, конечно, семья должна. Это школа, это юридическое лицо, общественная структура. С ней должны быть договора и у школы обязательства перед семьей, и у семьи обязательства перед школой. Это безусловно.
Тогда мы превращаем уже совершенно точно. Школа у нас превращается в сферу услуг.
Нет, не совсем.
Как там в этих договорах можно прописать вопросы нравственности, вот взаимного уважения, воспитания?
Вот я вспоминаю одну свою поездку в Соединенные Штаты, где я жил у одного специалиста, педагога, который сказал: я переехал в этот район только потому, что здесь хорошая школа, пойдем, я тебе ее покажу. Мы пришли, значит, в эту школу, и у него сложная семейная ситуация. Я ее знал. И я спросил директора школы вот, о том, а вот у Фрэнка, там у него сложные отношения с женой, и на что он совершенно дико на меня посмотрел. Дико посмотрел. Потому что в договоре, и он мне сказал, в договоре...
В договоре. Не только что была программа «Говорим по-русски».
В договоре между, значит, Фрэнком и школой существует норма, что о семейных, внутрисемейных отношениях, вообще делах и так далее знает только классный руководитель, и он не имеет права обсуждать это ни с кем из педагогического коллектива. Вот мне кажется, нормы могут быть прописаны разные, но есть проблема этики. И жизнь ребенка, и в семье – это не коммунальная кухня, это не двор и так далее. И здесь важны моменты, значит, приватности, приватных отношений, и соблюдения вот этой
тайны
этики.
Исповеди. Да. Да.
Нет, вот это важный момент в этом договоре, потому что если его не будет, то это действительно будет...
Это только один из нюансов, о котором, я думаю, что мы подробнее поговорим. Вопрос, конечно, не знаю, насколько вот учителя готовы к такого рода
отношениям. Я так полагаю, что основная масса учителей, Володя, этот договор читать не будет просто.
Почему?
Вот. Ну, некогда. Вот это первое.
Они же будут подписывать.
Договор, на самом деле, заключается де-факто. Вот с того момента, как родитель пишет заявление, прошу зачистить моего ребенка в школу, а директор школы издает приказ о зачислении, и при этом он обязан показать устав школы, где все прописано. Это тоже договор. Но сейчас обсуждается договор в несколько иной форме, в прямой. Вот да, мы да, у себя да, в школе да. это уже лет 15 практикуем.
То есть вы заключаете договор с родителями?
Да.
Там прям по пунктам написано, что вы обязаны предоставить.
Да, да, да. Я на днях видел версию типового договора. Меня смутила одна вещь, что семья и ребенок обязаны уважать учителя. Дальше я ищу. А где написано, что учитель обязан уважать семью? Не нашел в этом проекте. Вот, спрашивается, уважать надо за действие, правильно? Да, а не просто за статусность.
За статусность.
И за статусность надо уважать. Тогда семья, у нас вот год семьи, тоже надо уважать за статусность. То есть все три субъекта этого права, да, должны уважать и любить друг друга, взявшись за руки. Правда?
Вот
на этой идиллической ноте мы давайте пока остановимся. Давайте послушаем новости, а потом вернемся в передачу. Я пока тут развлекаю наших гостей, рассказываю страшные истории из нашей школьной жизни. Но пока еще не буду рассказывать, чем дело кончилось. Когда кончится, то скажу. Значит, я хочу еще процитировать одно письмо. И сегодня как раз мое внимание к учителям. Мне как-то хочется все-таки их защитить. Вот предложение по поводу заключения договора между школой и родителями, оно тоже... большой резонанс вызвало, и на сайте «Творческая сеть учителей» активно обсуждается, сеть творческих учителей, простите, активно обсуждается эта тема. И вот там учительница тоже пишет. По мнению многих журналистов, во всем виновата школа. Достаточно посмотреть передачи Малахова или почитать некоторые газеты. У людей, не связанных непосредственно со школой, после таких нападок может создаться впечатление, что в школе сейчас работают исключительно маньяки и садисты, которые всячески издеваются над бедными ангелами-детишками. А то, что делают многие детишки и их родители, часто остаются за кадром. Если ребенок кидается с ножом на учителя за то, что он не хочет ставить положительную отметку ни за что, виноват учитель. Не родители, которые не заметили, что у ребенка проблема, а учитель. Если дети избивают учителя физкультуры за то, что он пытается разнять драку на школьном дворе, значит, видимо, тоже виноват учитель. Так что дети, режьте учителей за двойки, и будут вам пятерки, и во всем виноваты учителя. Как-то по Первому каналу была передача об отношениях детей и учителей в современной школе. Понравилось хотя бы тем, что все было сбалансировано, показали в равных долях конфликты, где виноват был учитель и где провоцировали дети. Но там был сюжет про мальчика из начальной школы, мама которого подала в суд на учительницу за оскорбление ребенка. Ту, в свою очередь, суд обязал публично извиниться перед ребенком. После суда ребенок стал намеренно провоцировать учителей, кидаться на одноклассников с ножом, биться в оконное стекло, падать с парты. Он понял, что учителя теперь ничего не смогут ему сделать, потому что, если что, оскорбление и суд. Если он действительно вылетит в окно или разобьется, падая с парты, опять будут виноваты учителя, спрашивает учительница. Так по кому станет лучше от возможности родителей судиться со школой или учителем по любому поводу? Вот, пожалуйста.
Слушайте, вы знаете, я нахожусь в состоянии ощущения какого-то глобального бреда.
Но это же учителя пишут, это же не я придумала.
Я, во-первых, не могу не отнестись к упоминанию Малахова. А очень простая вещь. Я вспомнил, как лет 5 назад один из лидеров нашего образования собрал главных редакторов ведущих изданий, телеканалов. Почему вы про школу не пишете? А один главный, очень известный редактор сказал, слушайте, вот если бы вас замочили там на уроке учительницу, мы бы про это написали. Вот. Поэтому вот эта программа Малахова, не помню, как его фамилия, да, она как раз приводит...
Она про другое.
Она про другое. Ну, надо заманить рейтинг там и так далее. Народ любит некрофильскую телекультуру. Ну, примерно вот так. Когда люди получают взаимное удовольствие от общения, они вряд ли будут кидаться с ножом, кусать за лодыжку учительницу там и так далее. Поэтому здесь, конечно же, понимаете, договор – это бумага. Есть она, нет ее, роли большой не играет. Я сомневаюсь, что будут обильные судебные практики по этому поводу. Вот Володя сегодня упоминал ВНИК 92-го года, да, с тех пор... 88-го, когда был принят новый закон о образовании, все субъекты находятся, образование находится в правовом пространстве и так далее. Интересно, вот за это время было 5 или 6 судебных прецедентов нашей многомиллионной школе. Вся штука в том, получают люди удовольствие. Если не получают, да, то тогда ножи. Ну, давайте вспомним замечательную республику Шкид.
Ну, и ладно, давайте... что мы так все вспоминаем? Вот вам, пожалуйста, реальная история сегодняшнего
просто
дня.
Просто сегодня информация быстрее приходит и быстрее распространяется. Раньше было всего этого не меньше.
Что вы сейчас скажете этому учителю, чтобы он тоже из школы уходил?
Нет, я этому учителю никогда не скажу, чтобы он уходил из школы. Пусть он поковыряется в конкретной ситуации, пусть он займется и вот коллега-психолог подтвердит этой групповой или индивидуальной рефлексии, да, и поймет, а в чем причина здесь. И попробует устранить причину, а не следствие. Мы сегодня говорим только о следствиях. Нож – следствие. Меня, я помню, учитель труда так шарахнул как-то вот.
Вы тоже вот. Вспоминаете свое
это
детство.
Это следствие, хорошо. Советское. Я позавчера в моей же школе дети мне прислали письмо. Дорогой ЕЛ, так получилось, что циркуль у нас оказался на потолке. Они его приклеили к потолку, и они попросили одну учительницу, можно мы циркуль снимем? Она говорит, а зачем он вам нужен, чтобы засунуть его туда-то? Грубость. Вот. Я спрашиваю, чем дело кончилось? Она извинилась. Я знаю ее личные там проблемы и так далее. Конфликт был маленький, да, он был исчерпан моментально. Здесь. Поэтому я так полагаю, что вот эти конфликтные зоны возникают тогда, когда обе стороны бездельничают. Прошу прощения за резкость.
Ну, мы действительно говорим о следствии, а не о причинах. И, к сожалению, время не позволяет. Я неделю думал на эту тему. Но если не ругать детей, а поругать учителей, как это сейчас общепринято, я хотел сказать, что вот был разговор о возрасте, что дети, вот учителя тоже, это проблема возраста. Потому что вот среди моих друзей, среди моих коллег, совершенно вот мне ровесники. Я как-то сфотографировался на фоне своих коллег и послал другу фотографию. Он говорит, богадельня. И я вдруг понял, что молодых-то учителей нет. А мы люди пожилые, как бы мы измочали на этой
жизни.
Говорит
молодой человек.
Хорошо, опытные люди. Вы понимаете, что в 20 лет и в 50 лет разное состояние здоровья. И учительская работа сложная, потому что мы не можем себе позволить выплеск наших эмоций, в отличие от детей, которые только этим и, как естественно, нормальные дети занимаются. То есть все это удерживается. И за годы большие работы, естественно, что... Есть проблемы.
Ну, Марк, ну, правда, можно сказать, что дети обнаглели вообще. Родители оборзели, можно так сказать, за последнее время?
Вот. Могу. Вот а я все. Не могу, Ксения.
Вот и все.
Не могу. Я наоборот говорю, что родители сегодня рассматривают образование как реальный шаг улучшить жизнь своих детей.
Родители только требуют и требуют.
Неправда. Готовы соучаствовать.
Это и это.
Не согласен категорически. Нет, ну... Мы,
ребята, давайте жить дружно.
Давайте академика Сопкина послушаем,
Нет, пожалуйста, академика послушаем.
Самый седой из нас.
Ну, я, знаете...
Скажите, обнаглели дети, оборзели родители за последнее время?
Да нет. Хорошая у нас молодежь, хорошие у нас родители, и жизнь замечательная. Только сложно. Только сложно. Только сложно. Как говорил Воланд, да, в принципе, люди все те же.
Мне кажется, атмосфера очень сильно изменилась. Когда мы говорим про рост агрессии в обществе, да, рост в ксенофобских настроениях, о какой-то агрессивности, о каком-то истерическом состоянии, это же везде. Ситуация... Это, как говорил бывший министр обороны Сергей Иванов, какое общество, такая и армия у вас,
да,
понимаете?
Да, у нас такая школа. Это
а у нас такая школа.
Про школу, на самом деле. Какое общество, такая и школа. Это исходная была фраза.
Вот потом то, что там про... пишет учитель, что учитель физкультуры там избили дети за то, что он пытался разнять драку, а. Это, извините меня, я просто знаю, это не частный случай.
Ну, ситуация, это не вопиющий случай, это норма. И с Ефимом согласен. Вот для него, как для директора хорошей школы, это все из какого-то другого мира. Из какой-то...
Вы член общественной палаты.
Из какой-то говорите... другой жизни. А вот на самом деле...
Я не говорю, Володь, я не говорю о своей школе. Слава богу, много езжу по стране. То, что вы называете, вот этот избитый учитель физкультуры, это нетипичное явление. Это исключение, о которых обязательно должны писать и говорить средства массовой информации. Прости, перебил, да? Ну, вспомним ситуацию. В американской школе кто-то пришел с пистолетом и стал стрелять. Об этом написали и сообщили. Но ведь не сообщили о том, что 28 миллионов американских школьников сегодня не пришли с пистолетами, не стали стрелять.
Ну, это другой вопрос. Да, это, я, вот я это, понимаю, да.
А можно? Я
да, Марк, пожалуйста. Дайте человек из народа. Да, да, да. Марк,
а то я забуду, с чем я не согласился.
Давайте.
О отношении к школе как к необходимому продукту я с этим глубоко не согласен. Дело в том, что дальнейшее образование в последние годы, их уже немного этих лет, абсолютно перестало связано быть со школьным образованием. То есть выучился ребенок чему-то сегодня в школе или нет, это не важно, потому что последний год там, или последние полгода будут репетиторы из вуза, которые будут готовить к той программе, по которой принимает вуз, которая со школьной программой не связана, и отношение к школе как раз опустилось, а не стало таким вот...
То есть уже как бы качественного образования от школы, получается, не ждут.
Ребят, и дело не в моей зарплате, а в статусе необходимости школы.
Ну, у меня в школе висит этот лозунг, что хождение в школу не должно мешать моему образованию. Там смыслы другие есть совершенно. А кто сказал, что они ходят в школу обязательно вот за этим самым знанием, так называемым? Они ходят не за знанием, а за образованием. Им нужно социально прожить этот период жизни. Им надо влюбиться, подраться.
Я не разделяю образование и воспитание.
Ну, нет, я тоже его не разделяю. Образование, оно более емкое, да, ведь, да? Оно включает в себя даже в соответствии с законом.
И воспитание,
обучение,
и обучение.
Развитие, и
обучение. Но все равно абсолютно прав Марк, что недостаточно школьного образования сегодня, обычного школьного, для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение.
Его никогда
все равно
не
в старших классах начинается репетиторство круглосуточное. Почему? Всегда было достаточно.
Не всегда было достаточно. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Да.
Ну-ка, скажите, откуда, почему так решили, что не было
достаточно?
Ну, сколько
я себя помню, ну, не себя, хорошо, помню страну, всегда был институт репетиторства.
Не знаю.
Он был всегда.
Я как-то этого избежала. Я закончила школу, да поступила в институт.
Наверное, да.
Дальше. Как и многие-многие мои одноклассники.
Дальше, помимо школы традиционной, очень большое количество молодых людей в СССР еще тогда.
Я просто с шпаргалками поступала.
Да, и в России дополнительно обучались в дистанционных математических школах, там, при Новосибирском, при Московском Солнце и так далее. Всегда образование было шире, чем школа, это точно совершенно. И сегодня, да, я согласен с Марком, школа не вполне удовлетворяет исключительно вот, образовательные потребности. Сегодня образовывают вся деревня, на самом деле. Цитата из МИД, которая здесь, в Москве, как-то проговорила Хиллари Клинтон.
Вот давайте все-таки зафиксируем один момент, он, давайте, мне кажется, давайте, важным, что вообще мы сегодня должны иметь в виду, что меняется генерация учителей, приходит новое поколение, и, конечно, в эту сферу образования и в педагогические вузы идет не элита, а есть... Значит, безусловно, там учительские династии и так далее, это все призвание, все можно говорить, но на самом деле идет контингент не самый сильный в сферу образования. И это последствия того, что получает школа. Не очень сильные выпускники школ идут в педагогический вуз, они возвращаются в школу, и ситуация начинает замыкаться.
Можно я
Володь,
опять...
Одна... Да. Прости, интересная социология. Гаспаришвили, знаешь его, наверное, да? Изучал вот 2 года назад. Там был такой вопрос, адресованный учителям. Хотели ли бы вы, чтобы ваши дети продолжили вашу профессию? 89% сказали категорическое нет.
Ну,
категорическое нет, увы.
А моя дочка пошла в педагогический.
Вот молодец.
Но, смотрите, это же очень серьезный момент.
Ну, там парадоксальная штука получается. Не самые сильные выпускники школ идут в педвузы, а не самые сильные выпускники педвузов идут потом в школу.
К сожалению.
Вот, к сожалению. И в этом смысле все, что мы получаем вот в этих письмах, в этих неудачах, в этом авторитете, он связан не только с... И я согласен здесь. Это очень низкий материальный статус. Что же здесь... Это стыдно. Это стыдно, когда... Стыдно, когда такая зарплата у современного учителя. Стыдно.
Внимание. Я бы еще парочку вам предоставила фрагментов, поскольку это все пишут учителя. Это уже к нам на сайт до начала программы. Что вы хотите от учителя? В 90-е годы, создавая средний класс, учителей объявили самым реакционным и неприспособленным к переменам классом. Провозгласив «бедные сами виноваты в своей бедности», именно учителей в первую очередь оставляли без зарплаты месяцами. Действительно, неспособные к переменам. Мел не перепродавали, указки на кругляк не толкали, деньги от сделок в офшоры не выводили. А потом появились новые технологии, смысл которых во многом в том, что корень учения должен быть сладким, что учиться это весело, увлекательно, легко. Какое там без труда и рыбку без труда, из пруда? Раз не весело и нелегко, то и урок не урок, и учитель не учитель, и увлек не развлек. Постоянное шельмование учителей в СМИ. Не спорю, есть рукоприкладство, но никогда по шее не получил тот, кто этого не заслуживал. Да и нет такого, чтобы учитель систематически кого-то избивал по принципу «рожа не понравилась», отбирал деньги или еду в столовой. Зато в любой школе сильные проделывают это со слабыми. Опять вопль. Куда смотрят учителя? Да видим мы все, но не можем убедить, рассказать и написать заявление этих несчастных, зато на учителей пишут по каждому чиху. Учитель стал идеальным тренажером для воплощения принципа «тварь я дрожащая» или «право имею». Наконец-то граждане нашли еще более беззащитного, чтобы выместить на нем все накопившиеся унижения. И прошу прощения, еще...
Откуда письмо?
Не написано,
не написано
откуда.
Нет, я хочу интернету. Это учить.
И еще да. Одно письмо тоже от учительницы из Люберец. Учитель руководству страны не нужен. Это ясно видно по оплате его труда. Как оценивают, так и относятся, в том числе и дети. Государство нашло время переходить на подушно-целевое финансирование школы, когда нет детей. Их не рожали в те годы. Было время, создавали классы коррекционного обучения по 8-12 человек. Теперь это не экономно. Классы закрывают и вливают их бедных в девятом. А вот такие дела. Я, учитель с 28-летним стажем, считаю, что школа и учитель сейчас – это безмолвная корова, идущая на скотобойню.
Вот вам да.
А вы говорите.
А вы не встречали говорящих? Вот заговорить надо корову, пусть заговорит, а?
Что
вот.
Это такое? Опять вот они
Марк,
виноваты.
Пусть Марк скажет. Марк. Вот Марк, учитель, пусть...
Вот я вам сколько прочитала, это самые разные люди, они все ваши коллеги, все учителя.
Ну, я не самый молчаливый на свете человек, но и такой коровы я себя тоже отчасти
считаю.
Ощущаю. Не считаю, а ощущаю.
А почему?
Ну, потому что... А вот, кстати, ваша подборка вот, угу. первоначальная, там была строчечка о том, что а мне все равно поставят тройку, да?
Угу.
Вот это меня тоже делает ущербным чем-то, потому что он знает...
Ученик знает.
Да, что он угу. в такой ситуации, то есть с двойкой... там.
А вы ставите все равно тройку?
Тройку, да. А вот двойку мне...
А двойку вы ставите?
А двойку мне поставить невыгодно, потому что...
Почему?
Сейчас...
Чего сейчас?
Вы как директор не знаете о том, что показатели, проценты...
Нет, угу. нет. Это ну, только какие-то...
То есть там
у вас
пока
какая-то необыкновенная, для... значит,
нет,
школа,
нет,
я завидую вашим учителям.
Дело не в школе. Дело не в школе, а дело как раз в том, что вы упомянули показатели, проценты.
Угу.
Вы поймите, что уже сегодня 23% московских школьников, а может быть 26%, репетиционный экзамен по математике и по ЕГЭ написали на двойку. И сегодня последний год, когда приплюсовывают этот несчастный один балл.
Угу.
А в следующем году уже этого делать не будут. Поэтому вне правды жить будет нельзя просто-напросто.
Я хотя знаю, я с людьми, которые да. делали эту программу,
да.
и они говорят о том, что а нам не надо, чтобы все его сдали.
Правильно, угу. совершенно правильно.
Поэтому
это не,
не
тема сегодняшнего.
Ну хорошо, подождите, допустим, завышаем оценки сознательно, потому что, как вы говорите, проценты и прочее. Вот а здесь, еще в чем? Здесь, в чем здесь. Еще ваша зависимость проявляется, вот учителя? В чем вы не свободны сегодня?
Ну, я не свободен только в этом, что я не могу адекватно выставить оценки всем.
Угу.
То есть я работаю по рейтингу. Я беру лучшего и от него отсчитываю угу. вниз, а не от реала.
А скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, Марк, что единственная мотивация у детей, которые у вас учатся, это вот четверка и пятерка. Или, может быть, что-нибудь другое еще?
Вы знаете, половина
Марка
детей...
Марка дети обожают. Я даже здесь...
Пусть
вот
он скажет про
масса,
это,
масса
что дети
телеграмм.
Его обожают. И что дело не в тройке и двойке
ваших,
у него.
От ваших учеников.
Я чувствую, что его обожают.
Ну, я был неплохим учителем, скромно скажу, конечно. Но речь идет не об этом, что половина детей сейчас совершенно чихать хотели, извините, на оценку. И он не огорчается двойкой, даже если я ее ставлю. Я ставлю все-таки иногда. Такой лебединый крик.
А почему? А почему?
Потому что им ничего от этого не будет. Все-таки, знаете, родители ругали когда-то
за успеваемость. Я ругаю всегда за оценки. Меня ругают за это. Говорят, нельзя ругать. Мне психологи говорят, не ругай ребенка за двойки, а я ругаю.
Психологи говорят, люби своего ребенка, поддерживай его.
Нет, ну, помогай ругать ему. Это не значит не любить, правда?
Конечно, да, конечно. Требования должны быть.
Вот мне...
Бьет, значит, любит.
Значит, давайте вернемся. Да. Вот мы прокомментировали, Ефим Лазаревич по-прежнему находится в состоянии комы, не понимает вообще, откуда берутся такие учителя,
нет,
которые
нет,
пишут
нет,
такие
я
письма.
Я знаю, откуда есть, и коллеги, ну? Я с вами и в душе, и на практике
тоже
готов
скажете
вас
уходить?
Всегда поддерживать. Я вам никогда не скажу. Уходить, давайте будем работать. Что-то, честно скажу, да, мне что-то скучновато стало.
От них?
Да, ситуация, да, какая-то ватная. Я всегда пытаюсь понять, чем вот наш час эфира, да, какую пользу даст народу, и учительскому, и неучительскому.
Польза то, что в общественной палате поймут, что это не подметные письма, это правда. Такова
это
ситуация
правда.
В школе, да? Вот, ну, вот Марк не даст соврать, пожалуйста. Да.
Но вы понимаете, что причина
этих ситуаций
находится за пределами школы.
А вы говорите, что вы как будто
за пределами школы, как таковой. Посмотрите, зарплату называют? Называют. Социальный статус называют? Да, называют. Да. Резкий скачок информационных возможностей, там, мобильники называют? Называют. Изменение социального статуса семей и их, может быть, действительно потребительское отношение к школе. Это тоже здесь есть. Таким образом, мы видим, что все причины этих кошмаров, увы, за пределами школы. Они носят социальные. Вот,
ну, и да, и нельзя. И вот
пожалуйста.
Нельзя так. Вот мы сейчас, знаете, школа – это такая невинная какая-то среда, вот все вокруг. На нее давят социальные там отношения.
Как я Сопкина спровоцировал, а?
А внутри как бы она вот такая вот все соблюдается.
Вся светлая там и так далее.
Да, вот она, мне кажется, во многом отвечает за то, что она делает. За то, что там есть внутри школы неравенство. То, что культивируется неравенство. Что отношение к ученику из разного социальных страт тоже разные со стороны учителей. Они себя не чувствуют там равноправными и не чувствуют в отношении тех критериев, допустим, успешности, своей деятельности, еще чего-то. Вот когда вы говорите, я все-таки беру и ставлю труд. А вот по правде надо жить.
Нельзя,
а по правде. Вот попробовать жить по правде, тогда сложно становится.
А можно?
Сложно, а учителю очень сложно.
Без массы условностей, вы поймите, что мы вам это объясняем. Мы же, говорит, простите, Ефим Лазаревич сам говорит, что вот за пределами школы лежат очень многие проблемы. Но они же в школе-то, они сконцентрированы все.
Да, и проявляются.
Ну а куда же деваться?
Ксения, а можно к вашему первому письму вернуться?
Давайте.
Помните про мобильники
ситуация? Тут написано, Рачевский живет на Луне.
Не на Луне, а в Орехово-Борисово. Вот, скажите мне, пожалуйста. Да, это далеко. Первый факт, давайте факт возьмем. Мобильные телефоны. Вот все-таки... Должны ли дети их отдавать по требованию учителя или не должны? Это его действительно.
Если это мешает на уроке, должны.
А может быть, должен быть другой шаг?
Он же их не конфискует, он
да
их отбирает на уроке.
Вот у нас принято в школе, правильно, правила школьной жизни, они за них голосовали.
Да.
Там написано, что во время урока пользоваться мобильным телефоном во всех его мобильных проявлениях, включая СМС, запрещено.
А если они это сделали?
Возникает вопрос, что за это бывает?
Да.
Вроде бы ничего. Но когда мы поставили вопрос об исключении одного нашего девятиклассника именно за это, и там было написано «за нарушение правил школьной жизни», а за год до этого одного исключили одиннадцатиклассника за курение в туалете, они перестали. Помимо прав, правильно в том письме написано, ведь есть еще и обязанности. Если человек не ощущает свои обязанности, не осознает их, ему никакие права на самом деле не нужны.
Тогда точно нужны нужна договорная система. Тогда нужно точно понимать,
правовая
у кого какие права и обязанности.
Ксения, вы знаете, правовая
учитель,
система.
Правда
да,
же?
Да.
Потому что если у вас в вашей школе дети сами знают, что они могут, что они не могут, они сами за это голосовали и понимают прекрасно, как устав, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, значит, это не во всех школах.
Знаете,
а у вас есть устав? Марк.
Когда... Да, простите.
Да?
У нас есть устав, но у нас нет проблемы с мобильником.
Ну, вот видите,
нет, вообще.
У него мобильник, я говорю, убери, пожалуйста. Это все убирается. У нас очень приличная школа, и порядок, в общем-то, соблюдается.
Но нарушения дисциплины, они в чем проявляются? Вот самые распространенные.
Ну, кто-то где-то, допустим, покурил.
Так.
За счет угу. родителей делается угу. ремонт этого туалета.
Угу.
В общем-то, у нас
после того, что поговорил.
Незаконно. Незаконно, кстати, вот ремонт туалета делать.
Это по договоренности.
По договоренности или по договору?
По договоренности.
Незаконно.
Вот.
Мне кажется.
Преподаю в вузе. Иногда ощущение, как в исправительной колонии, что в школах даже боюсь представить, пишет молодой преподаватель. Ксения, вашим гостям легче, они мужчины, да и странные они, а вот учителей женщин ни во что не ставят, пишет нам наша слушательница. Вот
ну,
так вот. Это правда, нельзя поставить двойку, запрещено, пишет нам учительница. Понимаете?
Не запрещено, но невыгодно. Проблемы возникают.
Но поставил двойку, потом кусочек отпуска, сиди с ним, да?
Среди детишек 30% дети алкашей и уголовников. Удовольствие от общения с ними огромное, пишет нам учитель Юрий.
Огромное, да?
Да.
Ну, наверное, немного интересного рассказываю.
Не знаю, у меня был любимый ребенок в классе, дочка двух алкоголиков.
Также тоже
не всегда это связано, семья и ребенок.
Вот эта деформированная позиция педагогическая, конечно, когда вот так пишет учитель.
Вот еще, я вам читаю только учительские телеграммы. Ваши гости, видимо, не знают, сколько психически больных детей из неблагополучных семей учатся в простых школах. И учителя ничего не могут изменить, пишет нам учитель Людмила. Понимаете? Вот, пожалуйста.
Это одна из причин.
Это все учителя.
Можно мне словечко сказать?
Ну, давайте, давайте, да-да-да, я могу здесь много, без конца
читать. Я хочу сказать, что и учителя бывают разные, и дети бывают разные, но процент неправильных детей больше, чем процент неправильных учителей.
Процент может, или количество?
Количество.
Количество, но ведь детей в школе больше, чем учителей, может быть, поэтому?
И процент тоже, потому что странных детей бывает 30 и 40% в классе, как повезет. А вот я всю свою жизнь вспоминал перед передачей. Учителей 200, мне знакомы, которых я достаточно хорошо знал. Из них максимум 10 человек были плохими учителями, и максимум человек 15 были не совсем хорошими людьми, но были блистательными специалистами, и детей учили хорошо. Вот мой итог наблюдений за 25 лет.
Что делать, скажите, чтобы изменить атмосферу в школе? И...
Во-первых, совершенно точно, школа должна быть субъектом правовых отношений. Право должно быть. Это право должно быть не бумажным, а реальным. Дальше последствия нарушения этого права все должны осознавать. Во-вторых, надо повышать социальный статус учителя, о чем коллеги говорили. В-третьих, нужен гигантский большой диалог, гигантский, отказываясь от этого слова, между всеми субъектами образования, в первую очередь между семьей и школой. Дай бог, чтобы этому диалогу подключилось государство. Конструктивно, а не на уровне лозунгов. Все.
Марк.
Ну, я готов подписаться под этим.
Что-нибудь еще добавите?
Да нет, это главное.
Так, Владимир.
Ну, я бы, если вот добавлять, то школа – это, конечно, общественный институт. И вот в этом общественном договоре он должен учитывать формы общественного самоуправления. Потому что вне этого этот договор,
конечно.
Он пустая бумажка. Как сделать нашу жизнь общественной жизнью и школу общественным институтом, это ключевая проблема. Ключевая проблема сегодня, которую мы...
Понимаете, уходим. Они, вот родители, дети должны воспринимать ее не как школу чью-то, а как свою.
Да.
Конечно, наша школа.
Ну, посмотрим, чем кончится дело у меня.
Не кончится никогда.
Спасибо. Еще раз представлю участников сегодняшнего разговора. Директор Рачевский, учитель Анискин и социолог Сопкин. Спасибо вам.
Сопкин академик.